Здравствуйте. Здравствуйте, драгоценные наши. Мы вас приветствуем. Где мы приветствуем, Арин, нас всех?
Ну, я вас приветствую из Красноярска. Я Арин Тарасова. Всем привет.
Привет, я Иван Притуляк, приветствую вас из Омска. Большой всем горячий пламенный привет из Сибири. Это прямой открытый эфир подкаста «Осторожно, утро», который выпускается в студии «Осторожно, подкасты медиапродакшн».
Ксении Собчак. Всем
вот,
привет
все,
еще раз.
Правильно мы сказали, да. Ну что, рады вас видеть. Давайте потихонечку будем собираться. У нас с вами впереди целых полтора часа всяких разных вкусностей. Будут новости от нас, будут комментарии от вас. Вы сможете узнать, что внутри этого шоу происходит, что за кулисами, о чем мы с Ариной ссоримся, о чем мы с ней не говорим, в принципе, никогда друг с другом. Ну и, конечно же, ваш комментарий обо всем в этом мы будем зачитывать обязательно в порядке. Так, значит, Маргарита нам пишет: Ивану не прощу его фи на руки вверх. Ваня, это же легенды, и новые хиты у них есть. Не только «Крошка моя», не так давно, когда мы были молодыми, шикарный трек. Маргарит, при всем уважении, не могу разделить вашего успеха. Я старый рокер со стажем. Из моего города группа «Гражданская оборона». Это, в принципе, у каждого меча, это, знаете, предзашито в подкорке. Ну что, Арин, давай тогда двигаться вперед. Что у нас самое первое, самое важное, самое интересное, ваши вопросы и наши ответы.
Слушай, мне кажется, мы должны начать с одного самого главного вопроса, который нам задают как ведущим новостного подкаста. Анастасия нам написала, кратко и емко, как вы вывозите? Слушайте, ну что тут сказать? Что тут сказать?
Ну, давай, Арин, я начну, наверное, да? Ну, я за себя скажу, я вывожу через физическую работу. Безусловно, объем большой информации, который приходится через себя пропускать, ну, благо на радио я уже довольно давно, уже 15-й год, получается, будет в этом году плюс-минус. Либо ты становишься очень толстокожим по отношению к тому аду, который происходит в новостях, либо ты периодически проходишь процедуру дезактивации. Вот я из старых людей, я прохожу процедуру дезактивации. У меня дом, я вот сейчас, собственно, из дома вам вещаю, тут у меня оцилиндрованный брус
вокруг. Там двери поставили недавно, кстати.
Да, красивые, красивые, прошу отметить.
А будешь вот показывать?
Нет, я, наверное, не буду тут.
Слушай, я, кстати,
дети извините, всякие разные.
Да? Я тебя прерву буквально на мгновение. Открытые записи и возможность, мне кажется, слушателям посмотреть, как записывается подкаст, нужны для того, чтобы ведущие показали своих котов, собак в экран. Ты детей сегодня будешь показывать?
Ну, нет, не буду их показывать. Пусть они сами заработают свою долю славы. Физическая работа. Прикрутить, прибить что-нибудь, присверлить, на крыше полазить, там что-нибудь, кровлю перекрыть. Вот это вот все помогает. Очень хорошо освобождать мозги и занимает руки. Ну и, конечно, терапия. Психотерапия – это великая вещь, которая спасает всех от перегрузов. Очень рекомендую тем, кто сомневается, обязательно туда идите. Это как получить инструкцию по управлению к своему собственному духу, к своей собственной душе. Вот это вот мои рецепты. Арин, как у тебя?
Слушай, я полностью присоединяюсь к твоему вот этому суждению о том, что когда ты работаешь долго в новостях, ты становишься толстокожим. И это действительно так. Несмотря на то, что я в новостях работаю не 15 лет, а 2 года, я все равно чувствую, что у меня вот этот вот жирок под кожей нарастает, скажем так. И это просто такая механическая работа, когда ты просматриваешь новости, просматриваешь ленты новостей, много-много лент из разных источников. И это все, ну, просто воспринимается как-то фоново, что ли, и не воспринимается близко к сердцу. Вот. Ну, я часто в наших выпусках рассказываю, что обязательная часть моей жизни — это такой отдых на природе, потому что в Красноярске очень много для этого возможностей. Я много хожу, езжу на велосипеде, много провожу времени на улице, тем более сейчас лето, несмотря на то, что у нас оно такое себе, да?
Ну, прям такое лето, да.
Ну, у нас сегодня, ладно, июль реабилитировался, сегодня плюс 25 было, я даже окрошки поела.
Так что, вау!
Какое дело.
Козырно, козырно, да.
Это, да, действительно, привычка к потоку информации и, наверное, какая-то у меня лично возможность, не знаю, откуда она взялась, просто не воспринимать близко к сердцу. Вот, психологи супер, всем рекомендую, но я к психологам хожу не по той причине, ну, не по вопросу, как мне справляться со своей работой, скажем так. Ну, нас спросили, значит, как мы вывозим, и мне кажется, такой очень мощный заряд и крутую возможность продолжать каждый будний день просыпаться и записывать этот подкаст нам дают наши слушатели.
Всем доброго дня, Арина, Иван, здравствуйте. Так здорово, что появилась возможность как-то с вами немножко пообщаться, пусть и в таком интересном формате. Очень хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете, потому что уже, наверное, более полугода. Каждое утро, пока готовлю завтрак, пока завтракаю, я слушаю подкаст, и это что-то невероятное. Спасибо вам огромное за ваш труд, за вас. Обожаю слушать ваши комментарии, ваши шутки. У меня просто всегда складывается впечатление, что я общаюсь с какими-то очень близкими друзьями за завтраком. Очень поднимаете настроение, даже если новости не самые положительные и приятные.
Вы нам даете очень большой заряд эмоций и какой-то радости от того, что мы делаем и для чего мы это делаем. Вот, например, мы получили огромное количество приятных, добрых, хороших отзывов, когда собирали вопросы, пожелания и все остальное. Вот как раз один из пришел нам от Натальи Попковой. Она пишет, что слушает наш подкаст с удовольствием. Ей нравится слушать мнение каждого из нас на текущие новости и просит нас продолжать. Написала нам также Лиса Мещерякова, пишет, что раньше, когда она только начала слушать наш подкаст осенью, она отписалась, а вот в феврале вернулась снова, и теперь наш подкаст стал важной частью дня в любом часовом поясе. Еще написала Ирина Марока, пишет, что слушает нас из Казахстана, из города Караганда, и долго не могла понять, кого напоминает ей голос Ивана, а на днях дошло. Давно была группа «Жуки». Вот солист этой группы Иван и напоминает.
Ничего, как вспомнили. Ладно, окей, хорошо. Ну, ладно, давайте тогда постепенно двигаться вперед. Мы удивились, насколько огромная география людей, которые нас слушают. Конечно, это очень круто. Мы не знали, что нас слушают в Таллине, в Италии, на Кипре еще. Где-то слушают. Мы думали, что у нас такая локальная история. Ну, так, сибирско-российская. А она огромная. Давайте будем сохранять традиционную структуру и постепенно, плавно переходить к новостям. Собственно, поехали.
Ну что ж, происходит интересное в Краснодаре. Там, значит, случилось собрание родителей школьников и непосредственно некоторых представителей власти и сотрудников той самой школы. А на этом собрании присутствовала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. И, вы знаете, она достаточно любопытным образом ответила родителям на вопрос о том, а почему первоклашкам не хватает места. Ситуация, значит, следующая. Женщина взяла микрофон, одна из мам, и говорит, что не хватило ее ребенку места в школе, хотя она специально вместе с мужем, они специально покупали квартиру в жилом комплексе около этой школы для того, чтобы дети в эту школу пошли. Но
ответ не был очень своеобразный, да.
Ну, подожди, да, видишь, да, тут такая, еще такая ситуация. Не получается пойти, потому что не хватило мест, и предлагают пойти в другую школу, где, значит, куда нужно ездить на автобусе, ребенка укачивает, ну, в общем, нет возможности. Муж сейчас работает за 1500 километров. И вот она, вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, которая вроде как должна решать проблемы жителей, помогать как-то выстраивать быт в том числе и так далее. И вот, что она ответила.
Это ваш выбор. Это выбор вашего мужа работать за 1500 километров от дома, не принимать участие в воспитании детей. Это выбор ваш заводить детей. Вот хотите вот таким образом скажу. Уважаемые родители, да, вы что хотите? Может быть, что мне сделать? Вот вы вот интересно рассуждаете. Вот мы 2.5 часа все это обсуждали. Я с самого начала сказала, что я понимаю, насколько у вас ситуация сложная и насколько вам больно.
Вот, вот как-то так. Арин, что тебя смущает в этой истории? Как по мне, так довольно адекватно вице-губернатор ответил.
Адекватно ответила?
Ну да.
Слушай, когда вице-губернатор края говорит о том, что ваш выбор заводить детей, действительно, выбор наш. Но то, что власти у нас предлагают увеличивать рождаемость.
Провоцируют размножаться, Арин, давай
провоцируют, говорить. Да, действительно, провоцируют размножаться и пропагандируют традиционные ценности, Вань, твои любимые, ты понимаешь?
Да-да-да, мои любимые скрепы, да, у меня 2 детей, напомню, да, я прям скрепный-скрепный.
Ну вот это меня и смутило. Я увидела эту новость и подумала, подождите, а как же традиционные ценности? А как же увеличение рождаемости? А как же определенные ограничения по вопросу абортов в России и так далее? Что же, вот вам дети. А где же школы? А где места в школах?
Слушай, ну вот тут я с тобой немножко не соглашусь. Знаешь почему? Потому что в общем и целом позиция чиновника, она достаточно внятна и понятна. Действительно, мы сами вправе выбирать место жительства. Да, конечно, они хотели жить в лучшем районе, это понятно, нормально, вся эта история. Но опять же, ты знаешь, как сейчас новостройки делают? Ты знаешь, каким образом сейчас, допустим, у нас в регионе, у меня в Омской области, у тебя в Красноярском крае, я уж молчу про Москву и Питер, там вообще отдельная история, каким образом выбивают права на застройку. Там все застраивается жилыми помещениями, а инфраструктура зачастую очень не простроена, если мы тем более говорим про окраины так называемые. И со всей очевидностью понятно, что если у девушки муж работает там за 1500 километров, то они как бы специально зарабатывают денег, чтобы можно было себе позволить хороший уровень жизни.
Вопрос не в том, что они выбирали хороший ЖК. Они выбрали ЖК, который находится около школы специально. Uh-huh. Типа около ЖК построили школу. Uh-huh. Вот. Ну и в продолжении вот этого комментария, как отвечала вице-губернатор Краснодарского края, что сказала она? А вы спросили у застройщика, есть ли там места в этой школе? А? Короче, мне очень не нравится такой тон, когда таким образом разговаривают с жителями города или края. И мне кажется, это вообще абсолютно какая-то история. У неуважения ноль просто вот к людям такое отношение, как будто это вот ваша проблема. Укачивают ребенка — ваша проблема. Нет места — ваша проблема. Квартиру купили — ваша проблема. Муж за 1500 километров — ваша проблема.
Ну да.
Вы только детей рожаете?
Во взрослом... Нет, подожди. А конкретно вице-губернатор, она не призывала никого рожать детей. И опять же, считать, что все эти люди, они единым фронтом выступают как-то в реализации госполитики, это тоже не совсем верно, потому что у каждого из них есть свои собственные сферы деятельности, в которой они себя проявляют так или иначе. И ты взрослый человек, ты сам определяешь, где тебе жить. Если ты не озаботился тем, чтобы в школе реально были места. Но это как бы чип. У нас, допустим, в Омске нужно было в школу записываться едва ли не по моменту рождения ребенка. За 6 лет до. Условно были такие проблемы.
Что у вас за школы-то там такие?
В детский садик нужно было, да. Нет,
про садики я такое слышала. Не про школы.
Давай посмотрим, чего у нас в комментариях написали по этому поводу, потому что там реально есть чего почитать. Маргарита нам пишет: работаю с многодетными, и это трэш. Люди рожают ради выплаты, ждут квартиру и нигде не работают. Маргарит, вам просто, наверное, может, не повезло немножко, да, потому что есть разные многодетные, и у них разные жизненные ситуации. Я встречался с самыми разнообразными многодетными. Мой опыт работы с многодетными говорит об обратном. Если у семьи хотя бы трое детей, то мама с папой пашут во все возможные места, чтобы этих ребят обеспечивать.
Сразу мне вспомнился комментарий социолога Алексея Ракши. Он нам комментировал всю эту историю с многодетными и с рождаемостью в нашем одном из последних спецвыпусков. Мы как раз говорили о том, почему власти против абортов, и обсуждали вопрос вот этого вектора на повышение рождаемости в России. Mm-hmm. И как раз Алексей Ракша, социолог, говорил, что вообще-то в России многодетные семьи, у них очень сильный разрыв в плане социального статуса. Многодетные — либо богатые люди, либо очень бедные.
Очень богатые, либо очень бедные, да, абсолютно. И ярчайший пример, допустим, это семья Борщевских. Огромная, у них и приемные дети есть, и неприемные, и своих собственных у них тоже много. Комментарий еще один от некоего пользователя Кассивур. А зачем места в школах? Задача же была родить как можно больше, а про школу никто никому ничего не обещал.
Правильно, тут опять же... Домашнее обучение.
Домашнее обучение, ты знаешь, какой-то жуткий геморрой домашнее обучение. У меня на ковидных этих псевдоканикулах домашнем обучении сидел старший. Это ад был, это ужас, это кошмар, это мозг сворачивается в трубочку от того объема работы, который нужно было делать, и как они не могли нормально заходить во все эти дела.
Ты, по сути, выступал не только родителем, но и учителем, да?
Ну да, была такая история. Давай будем двигаться потихонечку дальше, благо нам еще есть о чем поговорить. Вопросы, как мы их обозначили, технические, о подкасте, о работе над ним, о закулисье, в общем, обо всем том, что находится за пределами вашего человеческого жизненного внимания, драгоценные наши слушатели. Начнем мы с вопросов Юли, наверное, да, из Италии?
Да, Юль, привет, если вы нас слушаете, спасибо вам за ваши вопросы, их было много, и спасибо вам большое за привет из Италии. Юля вообще слушает нас из Германии, но, видимо, на момент написания этого сообщения она была в Италии.
Юль, вообще, еще раз
съездите за меня в Гену, я прошу вас.
Как вы попали на эту программу, спрашивает у нас Юлия из Италии. Марин, как ты попала на эту программу? На эту передачу даже, позволю себе сказать.
Да, это радиопередача. Да. У меня как раз такой сегодня советский телевизор, как вы видите. Так вот, как это все было? Это было год назад, это был сентябрь, самое-самое начало осени. И не зря же говорят, что осень – это всегда начало чего-то нового, несмотря на то, закончил ты школу или нет, закончил ты универ или нет. Видишь, я школу вспомнила. А что, у меня со школы 5 лет прошло, а у тебя сколько?
Давай не будем об этом. Около 20.
Ой, думала 25, Ваня. Ну так вот, осень – это всегда начало чего-то нового. И в августе, в прошлом августе, я уволилась с телеканала и съездила на все деньги в поход на Кавказ. Вернулась и понимаю, что у меня сейчас есть работа на радио, и желательно найти бы еще что-то на замену вот этой работе на телеке, откуда я ушла. Ну и какое-то время я эту работу искала, примерно недели две, и тут в одном из подкастерских чатов я увидела объявление. Объявление.
На стене написали, маркер.
Да. Короче, был пост о том, что холдинг «Осторожно, медиа» ищет ведущих за Уралом. Я подумала, боже, наконец-то моя геолокация кому-то понадобилась.
Наконец-то преимущество. Достоинство, да, а не недостаток. Точно-точно.
Да, я увидела этот пост и подумала, мне надо. Учитывая то, что я уже около года в тот момент работала с подкастами, и я очень люблю аудио, это все дело, такая любовь к аудио у меня появилась еще в университете. Я там 4 года работала на студенческом радио, сначала просто вела эфир, а потом руководила им и так далее. И, короче, увидела я, что ищут ведущих для подкаста, тем более в холдинг Ксении Собчак, и подумала, ну все, мне надо, покупаю, как говорят в ТикТоке. Ну вот. И я так быстренько достаточно написала свое резюме с нуля специально для этой вакансии, отправила, и буквально через пару дней мне написала в Телеграме директор нашего продакшна Даша Данилова и сказала, что, кажется, надо созвониться.
Кажется, складывается, да, что-то.
Кажется,
да.
Надо созвониться. Мы созвонились и дали тестовое задание мне. Мы пока что созванивались.
Мы друг друга не знали. Мы с Ариной не были знакомы,
Иван,
в принципе.
Я вообще не было понимания изначально, что это будет подкаст на двух ведущих. Я думала, что, может быть, ищут кого-то одного. Вот. Получила тестовое задание. У меня было на него какое-то количество времени. На выходные я уехала с подружкой, ну, к ней домой. Там небольшой поселок.
На вписку ты уехала.
Поселок городского типа, недалеко от Красноярска, мы уехали, и весь вечер мы катались на велосипедах по полю, и я помню, мы сидели вечером на закате на стоге сена и смотрели, знаете что? Расклад на Таро на будущую неделю. И у меня был запрос, мне хотелось очень знать, получится ли у меня что-то с этой работой, потому что я очень хотела, чтобы получилось. Ну и в целом в раскладе сказали, что нужно будет очень постараться. Я это интерпретировала как постараться над тестовым заданием, и тогда все получится. Ну, как видите, вот заканчиваем первый сезон.
Сложилось, да. У меня история немножко другая, хотя вторая часть ее очень похожа. Я, конечно, Таро не раскладывал, у меня в жизни очень по-другому несколько происходит. Я обычно выбираю, чтобы что-то произошло, и это происходит. Так было у меня с домом, так было у меня с детьми, так было у меня почти со всеми работами. Я выбираю, и вселенная складывается так, что оно реализуется ровно так, как мне необходимо. Увидел то ровно то же самое объявление в том же самом подкастерском чате, судя по всему. Подумал, что, ну, слушайте, на радио я уже работал довольно много. Подкастами занимался тоже довольно много. К моменту, когда это дело, был уже, наверное, год третий, как я занимался подкастами. У меня в разработке было 4 больших подкаста для одного нашего локального медиа, которые были довольно неплохими. И подумал, что, ну, надо попробовать. Ровно то же самое произошло. Мы не выкинули тестовое задание. Тестовое задание я сделал минут, не знаю, за 40, наверное, пока сидел, записывал параллельно другой подкаст. Подумал, что почему бы и нет. Сказали прислать резюме. Сказали прислать резюме. И я понял, что резюме-то у меня и нет. И я стал резюме составлять, потому что я очень долгое время проработал на одном и том же месте, на одной радиостанции. И пока я вписывал туда свои компетенции, я медленно офигевал. Господи, я же еще вот это делал, и промоушеном занимался, и какие-то контент делал, и какие-то мероприятия, и все это, господи. И как я все это успел пропустить, почему все это без меня прошло? В общем, все это дело собрал, упаковал, отправил. И через буквально день-два звонят. «Слушай, надо попробовать вам вдвоем такую штуку сделать», говорит нам Сергей Простаков, вот, который нас сейчас слушает.
Который, кстати, написал, красавчик, что работают, да, профессионалы.
Работают профессионалы, совершенно верно. И вот мы встретились впервые с Ариной, посмотрели друг на друга, поняли, что, ну, походу, нам придется эту лямку тянуть какое-то время, и вот, собственно, уже берем и тянем ее для вашего вязчего раздражения или удовольствия, в зависимости от того, как вам это виднее.
Кажется, нам придется работать вместе.
Окей, давай двигаться дальше. У нас еще вопрос. Прекрасный, глубокий, приятный голос у Арины и Ивана. Да, у нас один на двоих, мужская и женская версия. Все, женская была первая. Так, давай дальше по спискам вопросов пройдемся. А встречались ли вы с Ксенией Анатольевной? Очень простой ответ. Нет.
Кто решает, какие новости будут озвучены?
О, вот это!
Все вместе.
У нас есть специальный чат, в котором мы забрасываем каждый вечер. Ну как вечер? Ваш, наверное, вечер, наш поздний вечер, сибирский. Да, кстати, если вы не в курсе, у нас сейчас разница очень большая с вами. То есть у меня, допустим, сейчас уже 9:24, у Арины уже 10:30 практически.
Да.
Вот. И за счет этого временного лага мы, получается, узнаем раньше немножко про ночные новости, про которые вы еще не знаете. Поэтому мы, собственно, и собираем эти новости в кучу. И в вечернем чате мы бьем друг другу просто виртуальные аватары с целью выяснить, какая новость важнее. Это по-настоящему, нет это. Да это в мировом масштабе фигня, а это не касается наших слушателей, а это касается вообще всех.
Это происходит не всегда, но вот, например, когда мы выбирали новость на сегодняшний эфир, да, Иван...
Я рубился, реально, мне важно было. Ну, в итоге меня победили, потому что их было четверо, а я один. Как изменилось количество прослушиваний после 24 февраля на наших всех этих подкастовых площадках?
Слушайте, оно сильно выросло.
Да, оно очень сильно выросло. Очень сильно выросло. Особенно, когда у нас была программа про дневник этих непростых дней, когда мы сменили формат выступлений, в разы там прям выросло. Потом постепенно, вот где-то там к середине мая, оно постепенно начало снижаться, так тын-тын-тын, и сейчас где-то вот на одном ровном уровне находится.
Ну, возможно, вы уже видели в наших соцсетях, что подбили итоги первого сезона в цифрах, и общее количество прослушиваний всех выпусков первого сезона перевалило за 1 миллион. Я все еще не могу осознать эту цифру абсолютно. Угу. Ну, вот как-то так.
Ну, и получается, мы с вами сегодня вместе пишем 225-й выпуск подкаста «Осторожно, утро». И вы часть этого события великолепного, за что, конечно, огромный вам респект и нечеловеческих размеров уважуха.
У нас тут пришло, на самом деле, довольно много вопросов технического характера от Богдана. Когда я составляла документ с вопросами текстовыми, я написала «Богдан» и его 100 вопросов. Богдан, спасибо вам за них. Следующий вопрос от Богдана. Сколько бы звезд вы сами себе поставили за этот сезон? Кстати, в Spotify тоже можно выставлять оценку подкасту. А вы про это забываете упоминать, пишет Богдан. У вас там 4,8. Ну что, Иван, ты бы поставил все звезды этого неба?
А я бы поставил все звезды этого неба тебе. Исключительно. В подкаст я бы поставил где-то, наверное, 4,8. Потому что когда 5 звезд полностью, это означает, что стремиться больше к ни к чему, и можно уходить из профессии. А я к такому не готов.
Я ставлю 4, потому что некоторые выпуски мне слушать неинтересно, некоторые я слушаю, сохраняю и думаю, блин, какой классный выпуск. У меня 2 таких уже есть. Из 224, кстати.
Спецами очень сильно мы гордимся, спецами они нас прям вдохновляют, и есть некоторые вещи, за которые... Слушай, Арина, давай вот так по чесноку скажем, да? Какой твой самый-самый любимый выпуск? Вот самый, от которого
вообще
тебе прямо...
Вообще самый?
Да, вот прямо душу рвет в клочья.
Так, ну вот я захожу специально сейчас в приложение подкасты для того, чтобы тебе на этот вопрос честно ответить. У меня есть здесь 2 сохраненных выпуска нашего подкаста. Но я помню один весенний. Мета-экстремисты, 30 тысяч за плевок и отпуск в Иране. Вот, наверное, из новостных это мой любимый выпуск.
Отлично. Господа, у вас какой самый любимый из тех выпусков, которые вы слышали, или специальные выпуски, может быть, вам запомнились?
Самый популярный выпуск по статистике у нас спецвыпуск с прекрасным названием «У России нет яиц из фермы». Когда мы выбирали это название, я написала в чат, ребята, этот вот выпуск за счет этого заголовка будет во всех топах. Ну вот, пожалуйста, что мы имеем? А у тебя какой любимый?
У меня, слушай, я сейчас тоже про это думал, вращал головой и понял, что для меня, наверное, самый любимый и самый интересный – это выпуск, который после Нового года выходил про Казахстан, что происходило в Казахстане, который мы записывали еще на новогодних почти этих выходных. Внезапно
это легендарный выпуск, друзья.
Собрали в кучу его буквально там тоже за день. Удалось выйти на таких крутых экспертов, которые смогли дать крутую очень информацию. С Сергеем Простаковым мы его записывали, и оно прям, ну, для меня это самый такой, ну, очень эмоциональный и самый, как мне кажется, профессиональный собран. Самый эмоциональный – это, конечно, 24 февраля, которого сейчас уже нет в прокате по ряду причин. Хорошо, новости. Очередной выпуск у нас новостей. С вами очередная новость и звучит на следующим образом. В Тегеране на кладбищах закрашивают десятки памятников с фотографиями женщин без хиджабов. У нас неоднократно в подкасте поднималась тема ситуации на Востоке, на Ближнем, особенно с правами женщин, и сейчас ситуация там развивается, мягко говоря, в сторону дальнейшего закрепощения и закрытия для них всяческих прав, всяческих свобод.
Да. История-то длится очень долго. Когда в Иране произошла исламская революция в конце 80-х, вот, собственно, этот процесс тогда и начался. Напоминаю, на дворе 2022 год.
В Тегеране, значит, глава крупнейшего кладбища в столице Саид Газанфари заявил, что в июле, ну, то бишь вот в этом месяце, который заканчивается, на этом кладбище модифицировали 98 могильных плит. Причем как модифицировали? Если там была девушка без хиджаба или хиджаб был надет неправильно, потому что там есть особые правила ношения хиджаба, то либо их закрашивали, либо поверх что-то делали, либо вообще снимали эти самые фотографии. Тогда же примерно президент Ирана Ибрахим Раиси подписал закон о ношении религиозной одежды и назвал его противников организованной пропагандой моральной коррупции в исламском обществе. 5 июля подписал он соответствующий закон. В итоге все жительницы Ирана должны носить хиджаб во время посещения госучреждений, банков, аэропортов и даже поездках в общественном транспорте. Там сеть протестов началась, и можно видео разные самые найти из Тегерана, из Ирана, где полиция пытается задержать девушек, которые находятся без хиджаба, активисты этих девушек пытаются высвободить. В общем, нездоровая ситуация. И параллельно с этим еще одна, как бы такая, даже не то чтобы новость, а вот примерно в том же регионе, запрещенная в России организация «Талибан» официально ввела ношение хиджабов для женщин по всему Афганистану. Об этом утренние новости нам передают. Это пришло с момента как раз появления. Нет, не сейчас. Это наряду, это параллельно. Женщины, которые работают в госорганах и не соблюдают правила хиджаба, будут уволены, и к отстранению подлежат мужчины, чьи жены и дочери тоже не носят хиджаб. Предпочтительно женщине облачаться в бурку, которая в полный рост закрывает человека, закрывает даже глаза. И напомню, что это страны, с которыми у нас очень теплые, дружеские, партнерские отношения. У Афганистана и Ирана.
Дружественные страны для России, кстати. Вообще, история Ирана очень интересно. Я недавно прочитала книгу, вернее, комикс, ну, как его называют, графический роман. Называется он «Персиполис». И его написала этот комикс иранская авторка Маржан Сатрапи. Она с достаточно юного возраста живет во Франции, написала она этот комикс на французском языке. Вот это как раз такая история автобиографическая, и она прекрасно рассказывает о том, что происходило в Иране вот в 80-е годы, как проходила исламская революция, как народ сопротивлялся всему происходящему там, как женщины бунтовали, а бунтовали они, знаешь, каким образом? Они носили платки, ну, делали так, чтобы пряди волос небрежно выпадали из-под платка и так далее, красили губы красной помадой, за это их называли непристойными словами определенными. И это очень сильный комикс, вот такой вот он, толстый. Я вот его прочитала очень быстро, ну, за счет того, что много картинок. Очень рекомендую. Если вас интересует история Ирана, то идите читать. А еще у нас есть прекрасный подкаст Сергея Простакова «Реабилитация», в котором как раз есть выпуск об Иране и о том, что там происходит и почему так получилось.
Елизавета Рибна нам пишет: когда-нибудь женщинам позволят жить так, как им хочется, но, вероятно, не на нашем веку. Очередной блок у нас с вами, друзья, блок ответов на ваши вопросы. Обалденный вопрос от Артема. Бывают ли у вас ссоры? Как часто и по каким вопросам? Арина, бывают ли у нас ссоры?
А что ты опять стрелки переводишь? Давай первый отвечай.
Да, бывают. Безусловно, бывают.
И... А вот я, знаешь, что бы хотела сказать? Вот задала слово и перебила. Хотела бы сказать
вот именно что. Поэтому. Вот именно поэтому.
Хотела бы сказать вот что. Тут зависит от того, что принимать за ссору. Ну вот, мне кажется, разное у всех понимание этого процесса явления. Я могу сказать точно, что у нас бывают недопонимания, причем достаточно такие, значительные.
И длительные.
Что значит длительные?
Ну, я долго пытаюсь курить, что там вы хотите друг от друга в чате. И что
Ваня просто долго расшифровывает мои сообщения в чате нашего подкаста и мои смайлики, и вообще не понимает, что я пишу по-зумерски, и пытается, значит, как-то дешифровать это все.
Со словарем, да. Конфликты бывают, но конфликты бывают в любом производстве, тем более в творческой среде. Они неизбежны, потому что конфликт – это двигатель, это топливо, которое позволяет подкасту развиваться, подкасту, спектаклю, любому творческому продукту двигаться дальше. Есть разница мнений, есть драматургический конфликт, есть эмоциональное взаимодействие, есть искры, есть возможность поляризовать аудиторию по каким-то направлениям, и поэтому от этих конфликтов в итоге выигрывают все. И мы, которые выбираем наилучший материал, и вы, которые слушаете по итогу что-то самое кайфовое.
Но между конфликтом и ссорой есть большая разница, я считаю. Конфликт может случиться, конфликт интересов или мнений при записи подкаста, а может случиться ссора, которая, не знаю, случилась по какой-то причине. И вот эти два понятия надо разделять.
Окей, следующий вопрос – аудио.
Были ли у вас мысли после 24 февраля сменить вообще сферу деятельности, уйти из новостной журналистики? Был ли у вас страх, что что-то пойдет не так, и придется прекратить свою работу?
После 24-го, да, были. И буду откровенен, до сих пор есть. Ощущение страха, да, присутствует. Это какой-то такой фон, что ли, такое, как, знаете, фоновое рентгеновское излучение, которое всегда есть во всей урбанистической среде, оно всегда находится где-то вот в этом формате. Где-то оно присутствует рядом. И вот это вот оно ощущение есть. По поводу смены профессии, ну, не знаю. Я лично не готов пока этого делать. Мне кажется важным говорить и пытаться взвешенно анализировать происходящее и давать некую эмоциональную, интеллектуальную опору тем, кто нас слушает в том числе, и самому себе, и своим близким, и всем тем, кто так или иначе с нами связан. Информация же – это очень, очень важная штука, и право на получение информации, на мой взгляд, является одним из ключевых наподобие права на жизнь, наподобие права на свободу слова, свободу мысли, на те вещи, которые определяют нас как личности изнутри. От того, какая информация есть в нашем доступе, от того, как мы ее анализируем, зависит то, какими будем мы, как мы будем транслировать смысл нашим детям. И поэтому, да, страшно, ну, реально страшно, но… Ну, я пафосно сейчас скажу, долг мужчины – это защищать те вещи, в которые он верит. Я верю в это, я верю в свободу слова, я верю в необходимость думать своей головой, уметь анализировать и иметь разные точки зрения. И я в этом направлении двигаюсь как-то так.
Были мысли уйти из профессии, да, действительно. Ну, я планирую менять одну из своих работ и хотела ее менять на неновостную сферу, чтобы не касаться новостей, желательно вне подкаста. Из подкаста уйти желания не было. Что касается вот этих вот всех ощущений, которые действительно на нас свалились после 24 февраля, на меня упало чувство небезопасности. Мне очень важно его ощущать, это прям база. Вот. И это важно чувствовать. И в какие-то моменты после 24 февраля я этого не ощущала. И это такие достаточно… Ну, страшные эпизоды, когда вот это чувство присутствует.
Здравствуйте, меня зовут Дарья, я учитель русского языка и литературы, ну, можно сказать, бывший учитель, так как из школы я ушла. И у меня такой вопрос к вам, Иван, Арина. Как вы думаете, что делать молодому специалисту в школе, если его взгляды на спецоперацию отличаются от официальной позиции государства? Стоит ли отвечать на вопросы школьников, как себя вести?
Можно я скажу кратко?
Давай,
я думаю, что нужно действовать в своих интересах в первую очередь.
Абсолютно согласен. Сразу зафиксируем, да, что мы не специалист по образовательному праву, но надо исходить из того, насколько и что нужно вам, лично вам. Без ориентиров на какие-то внешние крупные какие-то мысли, ценности, призывы чьи-то или что-то еще. Исходите из того, что будет удобно лично вам, потому что вам жить в дальнейшем в этой истории. У нас был выпуск как раз посвященный просвещению в России, да, один из, по-моему, то ли 3 спецвыпуска назад, то ли 4, не помню точно. И там один из директоров частных школ московских, очень интересных, он как раз по этому поводу очень хорошо высказывался. Отритый вопрос. Хочу спросить, есть ли у вас ощущение, что граждане России сегодня не рукопожатны во всем мире, независимо от национальности? Что мотивирует вас, молодых людей, жить в России? Спасибо.
Возьму слово. Давай. Такого ощущения нет. У меня куча знакомых, которые сейчас живут за рубежом, и ни от одного из них я не слышала ни одной истории, ни одной жалобы о том, что как-то неподобающе с ними обращаются за границей, какая-то русофобия, чтобы прослеживалась ни разу, они мне о таком не говорили.
Тут, опять же, знаете, какая штука? Хотя мы работаем в новостном потоке, мы призываем категорически и бесповоротно всегда сравнивайте несколько источников, потому что новости по природе своей не раскрывают всей сути настоящего происходящего процесса.
Очень клево вами... прочитать сводку, а потом пойти и поискать по ней аналитику. Вот это замечательная сейчас история.
Например, опять же, есть огромное количество ресурсов, которые помогают фейки эти самые разоблачать. Но не те, которые говорят, что нет, на самом деле было вот так, а те, которые учат критическому мышлению, чтобы вы сами смогли получить любой новостной повод информационный и проанализировать, соответствует ли заголовок содержанию, есть ли эмоциональная окраска, нет эмоциональной окраски, что подтверждает, что почему мы должны доверять этому источнику, а не этому источнику. Только такая активная позиция в потреблении новостей, она может вас хоть чуть-чуть приблизить к правде. Это почему? Потому что у нас, в принципе, в силу наших человеческих ограничений есть очень-очень большая сложность с восприятием информации. У нас есть большая склонность искать только то, что подтверждает нашу позицию, а не опровергает ее. У нас есть склонность верить тому, что повторено было около нас не меньше 3 или 5 раз. Есть отдельные большие исследования по этому поводу. Даже если будут говорить около вас, что небо зеленое, на 50-й раз вы сами начнете в это верить. Поэтому только ваша личная активная позиция в познании чего-то она может привести вас хоть к какому-то истинному результату, хоть к какому-то отдаленно похожему на правду процессу.
А еще вот что касается заголовков громких. Я вот в журналистике работаю долго, и действительно не всегда заголовок соответствует тому, что вообще происходит в новости. Даже вот в тот момент, когда мы отбираем новости для наших выпусков, я обычно, да, ориентируюсь на заголовки, но я захожу и читаю, смотрю, а что там вообще написано, что прячется за этим заголовком. Ну вот, например, сегодня Клишес заявил о том, что осенью начнется такой процесс интеграции разных территорий в нашу страну. Можно как угодно интерпретировать это высказывание.
Опять же, это личное так высказывание одного человека. Является ли это инфоповодом? Ну, надо посмотреть, потому что при высоком положении этого человека все равно официальных документов по этому поводу пока нет. Есть слухи, а слухи, сами понимаете, это дело очень-очень своеобразное, которому доверять ну реально не стоит.
У нас тут есть еще продолжение вопроса от Риты. Что мотивирует вас, молодых людей, жить в России?
Вы, молодой человек, Арина, что вас мотивирует жить в России?
Я молодая. Спасибо, Иван, за то, что ты отметил этот факт. Меня мотивирует здесь жить то, что я очень люблю свой город. Я очень люблю Красноярск, но я сомневаюсь, что я проживу здесь всю жизнь. Ты знаешь, я в начале лета познакомилась со швейцарцем, который автостопом путешествует по России.
А вот это ты мне не рассказывала про то, что у тебя швейцарец какой-то завелся.
Тебе все знать нужно. Так вот, а ты думаешь, откуда у меня цветы? Вот в полях ты вы собрал. Стоят с июня. Ладно, пока успокаиваемся. Так вот, я познакомилась со швейцарцем. Он ехал автостопом по России. Но это вообще отдельная история, как он ехал, для чего. И у меня как раз в тот момент сформировалось понимание того, что России на самом деле две. Есть Россия политическая, которую мы воспринимаем через призму того, что делает наше государство, какую риторику оно продвигает и так далее. А есть Россия вторая. Есть Россия с замечательным городом Красноярском, который я бесконечно люблю, в который нужно обязательно всем приехать. Я вас обязательно свожу в горы. Друзья, пишите, мы с вами договоримся. Вот. Есть Россия, не знаю, где разводят мосты в Питере. Ну, короче, есть другая Россия, живая, где очень много людей разных, добрых, замечательных, которые на самом деле...
Не казённая, да, не пропахшая кирзой и ненавистью, а что-то немножко другое.
Вот мне кажется, любовь к дому и понимание того, что есть два образа этой России, ну вот мне кажется, это как-то и... Ну, не то чтобы заставляет, но действительно мотивирует людей здесь оставаться. Я вот вчера общалась со своим знакомым, он сейчас в Ереване, и он говорил о том, что он скучает по России и вообще хотел бы оказаться в русской деревне.
В чат вопрос. Иван, очень интересно, что у вас написано на футболке? «Все самое лучшее в мире сделано в Сибири». Долгое время проработал на локальной радиостанции, сети радиостанции с соответствующим названием, и за это время успел влюбиться во все города присутствия, в которых эта радиостанция находилась, влюбиться во все сибирское, все, что есть тут у нас. Горы, степи, реки, горные, негорные, равнинные, неравнинные, люди. И это состояние, этот образ жизни. И то, что мы сибиряки, как мне кажется, ну, это очень хороший повод для эмоциональной привязки. Комментарии из Торонто. Никакой русофобии тут тоже нету, это все бред. Ну вот опять же, да, смотрите, комментарии людей, которые написали нам в подкаст. Мы можем быть стопудово уверены, что это человек именно из Торонто. Я сейчас просто врубаю душнилу и как анализировать новости делаю, да?
Ты почему не веришь?
А, потому что надо проверить, жмакнуть на него, посмотреть, есть ли у него на страничке что-нибудь, информация подтверждающая.
Я напомню, что у нас был даже такой случай, когда мы брали комментарий у нашего слушателя, который живет как раз в Канаде, и тогда в Канаде происходили протесты, и он ездил на эти протесты из другого города, и он нам рассказывал, что на самом деле происходит. Вот один из вариантов, как можно найти местного корреспондента. Он сам нас нашел, если вы нас слушаете, привет вам и спасибо.
Давай двигаться дальше, у нас впереди еще новости.
В Москве из больницы сбежали дети с коронавирусом. Это два мальчика, два подростка.
Двое.
Да, всего двое. 12-летний Максим и 11-летний Шамиль. Они убежали из Тушинской детской больницы после того, как попали в инфекционку с коронавирусом. Врачи заметили пропажу маленьких пациентов в полдень сегодняшнего дня. Предполагается, что мальчики сбежали вместе, они оба стоят на учете и раньше уже уходили из своих домов. Сбежавших ищут, наверное, мы узнаем, когда их найдут, но вам, к сожалению, уже сообщить не успеем.
Арин, ты была послушным ребенком или не очень?
Слушай, я, мне кажется, была ребенком-зайкой. Я, правда, была суперпослушным ребенком. В 6 лет я гуляла одна под окнами и, короче, ни разу не убегала из дома даже.
Понятно. Я в 3 года ушел во Владивостоке в лес. И меня искали с вертолетами.
Тебя
ну, короче,
нашли,
такое. Да, и меня не нашли, что хоть. Нашли какого-то другого мальчика, которого сейчас зовут Иван Придуляк. Балбесы малолетние, а? Балбесы малолетние. Ну, чего им там не сидится? Ладно же, они сами пошли. Так они же сейчас пойдут куда-нибудь к своим друзьям, знакомым, каким-нибудь дедушкам, бабушкам, не дай бог. А это же опасная история, это же заразиться можно. Вообще сейчас с коронавирусом эта штука по поводу увеличения количества заболевших. У нас за вчерашний день где-то на... Ну, опять же, чтобы не быть голословными, призываю проверить те слова, которые мы проговариваем. Но заболеваемость выросла почти наполовину в Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом там, с прошлой, позапрошлой недели.
Значительно недавно докладывал нам лично, в общем, публиковал статистику о том, что заболеваемость выросла более чем на 50%, если быть точным, на 50,2%.
Ну, для меня это означает ровно одно, я пойду себе повторный шотик сделаю этой самой вакцинкой. А ты, кстати, ты вакцинировалась таки, нет? Я помню, у нас длительная история была по поводу того, кто укололся, не укололся, я успел.
Я в ужасе, что ты не помнишь, что да, я вакцинировалась.
Да я вообще стараюсь забыть.
Все, что связано с тобой, Арина, да? Ну, так же договорись, что ж ты стесняешься.
Нет, не буду этого делать. Вот такая у нас новость. Что у нас есть из комментариев?
Я нашла вопрос. Замечательный и потрясающий. И я очень хочу, чтобы он прозвучал у нас, и мы на него ответили. Алексей Дорохов спрашивает. А как жители Омска и Красноярска? Бесконечно красивый город – это про Красноярск. Вы как относитесь к Новосибирску? Слушайте, с Новосибирском у Красноярска
никак.
Очень сложные отношения. А сложные они в том плане, вот у нас есть, значит, Сибирь, и столица Сибири – это город Новосибирск.
Ну, как будто бы
это смешно.
Там.
Скажи,
ну,
что это смешно. Вот вы были,
вдруг?
Да, в Новосибирске? Вот, кстати, Ваня был и в Новосибирске, и в Красноярске. И вот сейчас нам расскажет свои впечатления. Я скажу вот что. Скажу сразу, я в Новосибирске не была. Но это не мешает мне составить свое мнение об этом городе.
Да, конечно.
Да.
Как, в принципе, мы это в России все делают. Да. Мне было
осуждено. Очень многие друзья ездили в Новосибирск и говорили, что из интересного там музей водки, аквапарк и крематорий. А, ну еще Академгородок, до которого ехать довольно долго. Я не буду сейчас перечислять все интересные места, достопримечательности, достоинства Красноярска, но был такой достаточно показательная ситуация. Как, возможно, вы помните, в Питере проходил экономический форум сравнительно недавно. Там расположились площадки некоторых регионов, в том числе Новосибирской области и Красноярского края. от Новосибирской области там стоял такой стенд, знаете, как в поликлинике, и вот в такие стенды ставят типа рекламки и все прочее. Ну, в общем, всякие разные неинтересности. Он очень маленький и такой скромно выглядит. А от Красноярского края там стоял огромный, большой, красивый стенд, по которому можно было походить.
А Омской области не было.
Вот вы все и поняли, да? По этому стенду можно было походить. Он был задизайнен в стиле нашего края. У нас есть бренд региона «Енисейская Сибирь». Ну и, собственно, все было в этом стиле. И что любопытно, вот эти две картинки запостил новосибирский телеграм-канал и написали: ну, вы видите, да, все. Теперь у вас не возникает вопросов, почему красноярцы не понимают, почему Новосибирск является столицей Сибири? Или там что-то было написано в духе: ну и кто здесь столица Сибири? Что-то такое.
Некоторое время интересуюсь территориальным брендингом. Я могу сказать следующее. Тем, кто не в курсе, ребят, на самом деле тут за Уралом реально интеллектуальные битвы происходят за звание столицы.
Это правда, я сейчас не шучу.
Каждый из городов-миллионников считает, что именно они. Омск периодически выталкивает идеи про то, что мы столица степной Сибири. Новосибирцы считают, что они центр Сибири все из себя. И Красноярск, естественно, тоже считает, что, ну, ребята, центр красивой Сибири, это, конечно, и каждый считает, что заслужен.
По как факту... правильно ты отметил, центр красивой Сибири. Настоящий, вот, вот, таежно вот. И так далее. Но Новосибирск действительно, он, ну, как бы...
Он интеллектуальный центр. Он интеллектуальный центр. Тут да, за счет академгородка и куча всего другого. Он и бизнес-центр, это тоже он.
Этот вот. Город объявили столицей Сибири, потому что там, ну, собственно, все вот эти научные изыскания происходят. И он научный центр за Уралье, угу. Скажем так. Угу. И вот поэтому считается... столица Сибири.
Короче, во всех городах есть смысл побывать. Между нашими с тобой городами 1458 километров. Ну, то есть от нас с тобой Новосибирск равно удален. Он прям реально 700 от тебя, 700 от меня, плюс-минус.
Одинаково не хочется туда ехать, ни тебе, ни мне, да?
Нет, мне хочется, там хорошо. Там
ну вот, кстати, я же сказала, что ты был и в Красноярске, и в Новосибирске. В каком году ты был в Красноярске?
Когда там был какой-то из кряков, я не помню.
Каждый год проходит.
Лет 6 назад, наверное, не знаю, 7-8. Хороший город. Новосибирск – хороший город, Омск – хороший город. Пусть люди, которые нас слушают, приезжают и сами пробуют на вкус, потому что побывать стоит в каждом. Но в каждом за своим. Серьезно. За пониманием, что такое тлен – в Омске. За пониманием, что такое пафос – в Новосибирске. За пониманием, что такое красота – в Красноярске. Думаю, что каждый найдет в себе что-то по душе.
Вот у меня тут спрашивают, была ли я в Омске. Вероника Демина, тебе не стыдно у меня это спрашивать, редактор конечно. Данного прямого эфира? Да, я была в Омске в 2011 году. Мне тогда было, внимание, не пугайтесь, 12 лет, и я ездила туда на поезде одна. К нашим друзьям, друзьям нашей семьи. Представляете, да, стресс, который я перенесла. Что запомнилось мне в Омске? Как я слушала трек на набережной пустой «Three Days Grace», я слушала, сидела одна этот трек, и что-то у меня какое-то такое было очень меланхоличное настроение, и как мы покупали мороженое по рублю в Икее. Вот.
Не к ночи быть помянуто, да. Хорошо, давай перебьемся, у нас еще ряд вопросиков есть, на которые нужно ответить, и вопросы личного характера уже следуют.
Я сейчас хотел бы придраться немного к форме, не к содержанию, а к форме. На мой взгляд, все-таки речевых ошибок быть не должно. Я это говорю как лингвист, и когда я, например, слышу из уст диктора фразу «имеет место быть», ну, меня-то вообще как вампира от чеснока начинает корежить. А в принципе, по-моему, вы становитесь такой очень серьезной площадкой для того, чтобы озвучивать новости, и мне кажется, что недалек тот день, когда вам же будут предъявлять претензии за то, что у вас есть речевые ошибки.
А что, у тебя есть речевые ошибки?
Да, замечали, что я иногда что-то с числительными там путаю. Вот, ну, хочется сразу ответить, на самом деле, на это аудиосообщение. Спасибо Игорю огромное.
Игорь, респект.
Игорь лингвист, и прислушиваемся к этому мнению. Действительно, спасибо большое за то, что потратили время и дали как бы такой отзыв на нашу работу. Когда работаешь практически on air, мы с Ваней пишем эпизод подкаста, вот, который вы слушаете каждое утро, за полчаса. Ну, то есть мы созваниваемся в Zoom, полчаса, и вот мы записались, как правило. И, собственно, в таком режиме особо нет возможности фильтровать свою речь. Мы как бы фильтруем, конечно, но не всегда получается Блин, вот как правильно сказать, да, опять Игорь меня засмущал.
Ну, так и есть. Я скажу следующий момент. Сколько я работаю на радио и сколько я работаю в эфире, я всегда принципиально позволял в речи, чтобы промелькивали какие-то просторечные обороты. Где-то специально была неграмотность какая-то небольшая, где-то, чтобы там, может, числительные где-то совпадают. Почему я это делал? Потому что об этом писали очень много разных людей, которые учили меня вести утренние шоу. Я утреннее шоу веду довольно давно. Для того, чтобы быть ближе к аудитории, необходимо все-таки не быть пафосно на голову выше их по произношению. Для этого у меня есть, допустим, сцена, на которой я могу говорить правильным, исключительно важным языком каким-то, исключительно там высокодуховным, высокоинтеллектуальным, соблюдением всех норм, правил, читая стихи, там еще что-то. А когда работаешь в эфире, разговариваешь конкретно с живыми людьми, то нужно быть к этим людям, собственно, ближе. И поэтому я стараюсь, чтобы речь моя была, ну, не слишком вычурно, не слишком выпендрежно. И меняя языковые личности, получается, что можно взаимодействовать с самыми разными аудиториями. Поэтому спасибо, Игорь, за ваш комментарий. Но вот я объяснил, почему, допустим, я позволяю себе какие-то речевые небрежности в разговоре.
Я всегда стараюсь делать минимум каких-либо речевых ошибок. Я стараюсь делать минимум. Вот, поэтому частенько на записи что-нибудь там переговариваю. Марин, прости, наша звукорежиссерка, которая тоже нас сейчас слушает. Mm-hmm. Вот, но, в общем, у меня мысли впереди языка.
Про голоса очень много комментариев в сообщениях. Спасибо, ребята, огромное. Очень приятно это слышать. Приятно, что вы нашли себе приятные по звучанию голоса. Действительно, бывает такое, что у ведущего подкаста голос, который не заходит. А хорошо, что вам заходит, и классно, нам тоже это нравится.
Но эта штука очень индивидуальная. Очень индивидуальная. Тут прямо на вкус и цвет на самом деле. Кому-то подходит просто по восприятию, у кого-то начинаются какие-то странные ассоциации и не нравится голос. Так бывает. Вопрос от Александра Санникова. Он нам написал, во-первых, спасибо. Во-первых, спасибо, ваш голос уже часть повседневности и чувство, что я не один, мы не одни. Такой вопрос. Расскажите о своем образовании, значимых учителях. Кому отдадите честь и скажете спасибо?
Арин, кому ты как?
Ну вот первая часть вопроса про образование. Я окончила журфак, бакалавр журналистики. Про значимых учителей. Я, наверное, не хочу выделять какого-то своего значимого учителя. Я скажу, что вот все то время, что в моей голове варится вот этот котелок мыслей, когда я обдумываю определенные ситуации своей жизни. Короче, когда происходит весь этот процесс рефлексии, кому как нравится, выбирать. В этом процессе я как будто учусь жить. И, ну вот, какой-то такой ответ, корявый, возможно, но действительно в процессе рефлексии с психологом был момент, когда мы работали с моим знакомым. Он был у меня как бы в качестве ментора. Мы работали над сферой карьеры. И это тоже мне очень много дало, потому что мы там разбирали мои ресурсы, навыки, что у меня есть, что я могу делать, какие у меня цели и так далее. И пока что, вот на данный момент, я могу сказать, что самое ценное, что было у меня для понимания себя, это возможность покопаться в себе, в своих мыслях, в том, в каких-то своих вводных, понять, что вообще у меня есть, что мне нравится и по каким принципам я живу. И вот поняв это, становится, правда, гораздо проще, приятнее жить и начинаешь лучше понимать себя. Вот как-то так.
Так получилось, что я очень трепетно отношусь к ощущению вот этого мужского наследования, к линии некой такой мужественности, к долгу мужчины, к восприятию того, что должно быть, что не должно быть. Это в родительской семье моей очень было важно в свое время, и учителя у меня во многом как раз мужчины. В первую очередь, конечно, это Анатолий Федорович Кони. Это абсолютно легендарный русский юрист. И юристы очень большое влияние на меня оказали, потому что я, по идее, наследственный юрист. Я юрист в третьем поколении. У меня отец юрист, дед юрист, и я тоже первое образование было у меня именно юридическое. На юрфаке, омский юрфак, кстати, это удивительная вообще кузница кадров, потому что из нее вышло огромное количество современных крупных деятелей в Российской Федерации. Герман Греф, допустим, заканчивал омский юридический факультет. Из учителей, опять же, Алексей Иванович Казанник, бывший генеральный прокурор Советского Союза Российской Федерации, он преподавал у меня несколько курсов и тоже был честнейший, умнейший человек. Он рассказывал, как Борис Николаевич Ельцин всякие вещи ему там предлагал в обмен на должность, как пытался там повлиять на него, и как у него этого не получилось. И от него я услышал это выражение «Vivat justitia periat mundis» – «Да здравствует правосудие, даже если весь мир рухнет в никуда». И это отношение к закону, к праву с большой буквы, вот оно на юрфаке тогда у меня, собственно, и сформировалось. Это глубочайшее уважение. Если говорить про творческие какие-то вещи, то это Решетников Вадим Станиславович. Это руководитель театра, в котором я служил долгое время, служу, продолжаю еще периодически спектакли играть. Он очень большое влияние оказал на нравственные мои ориентиры, на понимание того, что есть хорошо, что есть плохо. Ну и огромное количество профессиональных лидеров, там, не знаю, того же самого Миши Козырева, который обозначил вообще мое направление в жизни радио. Ну и если говорить про терапию, допустим, то телесная терапия, создатель школы новосибирской телесной терапии, интеграция, Константин Дуплищев. Это тоже один из моих духовных ориентиров, таких психологических. Это вот очень те люди, у которых я учусь и продолжаю учиться, несмотря на то, что некоторых уже нет с нами, а некоторые продолжают быть, но на большом удалении.
Приветики из Северной Осетии, с Владикавказа. Мы вас очень активно слушаем, по крайней мере, прогрессивной частью молодежи. Лично такой вопрос, как вы успеваете читать, вдаваться в подробности и подготавливать новости параллельно с жизнью? Потому что вы охватываете его большое количество новостей для изучения, чтобы подготовить подкаст. Плюс еще Арина успевает лежать на травке, читать книжки.
Как? Как все это мы успеваем делать?
Как мы успеваем лежать? Я успеваю лежать на траве, одна без Ивана. Ну как? Мне кажется, это система уже на самом деле. Я еще работаю в новостях на радио, и на самом деле работа с новостями, как по мне, это конвейер. Тебе нужно отсмотреть то, что произошло, отсмотреть заголовки, вникнуть непосредственно в эти темы. И ну, вот как-то так получается, что мне удается делать это достаточно быстро. И поэтому, ну, вообще у меня рабочий день обычно заканчивается в обед, ну, и вот остальную половину дня я лежу на траве, катаюсь на велосипеде, цветы нюхаю.
Я никогда не работал меньше, чем на трех работах одновременно. Сколько себя помню.
А у тебя сейчас сколько? 4, а у меня 3.
Вот. Почему? Черт его знает. Надо об этом, наверное, с терапевтом поговорить со своим. Так получилось, что вот это вот постоянное ощущение того, что надо упаковывать все вместе в одном направлении, оно вызвало какую-то перестройку сознания. И действительно, новости собираются довольно быстро, потому что фильтр работает. Фильтр работает, это, проверка, да, мне кажется, фактов работает. Это уже навык.
Да, навык, действительно. Может быть, какой-то опыт играет роль.
И с чем сложность, вот, допустим, в чем я Арине очень сильно завидую и чему я у нее реально хочу научиться, и Арина, это действительно так, это умению остановиться и покайфовать. Вот с этим у меня субъективно проблемы. И я это признаю абсолютно, да. И к 36 годам своим я это понял, осознал.
Приходи, Иван, в мою школу кайфа имени Арины Тарасовой.
Вот. Ну, я успокаиваю себя тем, что когда я занимаю руки, опять же, чем-то, когда я что-то делаю в доме, когда я каким-то образом там занимаюсь с детьми чем-то, я вот таким образом отдыхаю, таким образом получаю удовольствие от жизни. Вот. Как-то так.
Аудио вопрос от Олега.
Вот, давайте обязательно его послушаем.
Арина, Иван, привет. Меня зовут Олег, я из Москвы. Привет, и, конечно, Олег. Сначала хочу вас поблагодарить за вашу работу, за ваши офигенно интересные подкасты каждодневные, за ваши спецвыпуски. Все это очень актуально, все это помогает, все это интересно, все это очень классно слушается, воспринимается. Спасибо вам. Ну, что касается моего вопроса, то хотел бы... Ну, с учетом того, что вы так много рассказываете каждый день о чужих новостях, о чужих других людях, о том, что делают другие, происходит в других странах, что, наверное, будет честно спросить, а у вас как дела? Вы вообще как сами? Как оно? А?
А? Как оно?
Давай ты, ответь ты первое.
Да супер! Не знаю, у меня прям сегодня такой плотный день, но он получился крайне приятным. Вот, как-то так, вот подстриглась. Ты заметил?
Да, я обратил внимание. Корышка. Да. Корышечка? Ну вот корышечку не заметил, я не обратил внимания, за спиной не будет. Вот, у меня сегодня крыша прохудилась в доме, поэтому сейчас подкаст закончится, я возьму стремянку и полезу в ночи смотреть, что там произошло. У нас тут жуткое наводнение было в Омске. по центральным улицам по колено воды было, и у меня внизу в подвале лежит здоровенный кусмянище мягкой кровли. Я сейчас возьму нож, такую-то мать, и буду аккуратненько в ночи пытаться что-то с этим сделать.
У нас есть классный вопрос.
Давай, какой?
У нас впереди месяц отпуска, весь август у нас будут каникулы, и «Осторожно, утро» тоже будет на каникулах. И есть вопрос как раз от Юлии, которая в Италии. Юля, вам еще раз привет. Она у нас спросила, где мы будем проводить отпуск?
План на отпуск? Да, работать.
Понятно. Это весь твой ответ на этот вопрос, да?
Ну нет, я, скорее всего, поеду в Тюмень, потом я, скорее всего, поеду в область, есть у меня там одна заимочка, на которой можно потусить, не доезжая буквально 100 километров до Васюганских болот, есть там такое место, называется Игоревские дали. Это кусок вообще деревни, в которой нету ни интернета, никакой фигни. Да. У меня палатка, у меня дети, у меня газовая горелка, у меня там жена, конечно, тоже, только жена с матрасом едет, я без матраса.
Ну, понятно, разумеется.
Вот. И посмотрим, как оно там будет. Холодно будет, наверное, но посмотрим. Может быть, удастся увидеть какого-нибудь там медведика какого-нибудь или какого-нибудь зайца в лесу. Было бы прикольно.
Главное, чтобы удалось вернуться обратно в Омск.
Давай,
какой
слушай,
у меня, значит, нормально. План да. на отпуск? Он как-то случился и образовался очень так неожиданно. В общем, 1 августа, друзья, я улечу в Мурманск. И там на протяжении 2 недель я буду участвовать в экологическом кемпе, в экологическом лагере. Это недалеко от Мурманска, есть поселок городского типа Никель. В 46 километрах от Норвегии, кстати, но у меня нет шенгенской визы. Вот, и
а то так нет-нет, нет, да и подумывала, да, чтобы рвануть.
Выдумываешь.
Так наговариваю.
Вот, да. В этом ПГТ «Никель» у нас будет такая двухнедельная программа благоустройства определенного участка этого городка. Будем говорить об урбанистике, об экологии, и съездим на полуостров Рыбачий и еще на Кольскую впадину. Это какая-то огромная легендарная впадина, кажется, самая глубокая. И в СССР там, значит, были разные изыскания, а сейчас вроде как нет. После этого я уеду в Петербург на недельку из Мурманска и потом загляну в Москву тоже на несколько дней. Ну и вот в конце августа вернусь в Красноярск.
Арина и Иван, так интересно, когда вы делитесь книгами, которые читаете. Может, составите какой-то список из актуального, чего рекомендуете. Давай вот это будет нашим финальным таким подарком, и уже пойдем по своим делам.
Давай. Чего рекомендовать будешь?
Чего рекомендовать буду? Ой, я рекомендую всегда 3 одни и те же книжки. Я рекомендую в первую голову Генри Лайон Олди «Одиссей. Сын Лаэрта». Очень рекомендую всем мужчинам, у которых есть сыновья, всем женщинам, у которых есть мужчина, у которых нет мужчины, не принципиально важно. Это очень про семью книга и очень про ощущения, которые в семье возникают. И с учетом происходящего вокруг, она дает некую эмоциональную опору происходящей. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, если хочется духовного какой-то поддержки, духовной подпитки, Нил Дональд Уолш «Беседы с Богом». Великолепная книжка, которая вывозила меня из глубочайших состояний подавленности в самые разные периоды своей жизни. Очень сильно рекомендую хотя бы попробовать. Ну и третья книжка, которую тоже всем рекомендую, это та книжка, которую вы читали в юности и которая вам нравилась. Вот у каждого из вас есть книжка, которую вы прочитали в возрасте 14-15 лет, которая вас зацепила, которую вы давно не перечитывали. Возьмите ее, перечтите и посмотрите, как отличается восприятие вас тогдашнего от вас нынешнего. Я гарантирую, что вы испытаете огромное удовольствие от того, как вы изменились и как много нового, какими новыми свежими красками вся эта история заиграет.
Я буду рекомендовать читать графические романы и комиксы. Это очень крутой жанр. Я для себя его открыла чуть больше года назад, и я в абсолютном восторге. Я вот вам сегодня уже показывала «Персиполис и Маржан Стропи». Очень и очень рекомендую. Этот текст, этот комикс примерно наравне с Маусом стоит. Вот, так что можно попробовать, если такое любите. А еще одна книга — это «Невидимые женщины» Кэролайн Криада Перес. Такой подзаголовок. «Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин?» Очень здорово можно понять среду, в которой вы живете, и почему вам иногда, это я сейчас к женщинам обращаюсь, и почему вам иногда бывает ну, некомфортно или как-то неудобно в городе или что-нибудь еще. Такая увлекательная довольно штука, это научпоп, можно попробовать. А еще есть замечательный текст Алексея Поляринова «Риф». Я прочитала его прошлым летом буквально за 3 дня на даче, на которой нет ни света, ничего, ни электричества. Вот, наверное, это мне очень сильно помогло в него вот так вот окунуться с головой. Очень хорошо помогает прочувствовать Россию и некоторые ее особенности и изюминки. Очень рекомендую вот Алексея Поляринова «Риф».
Мы очень вас любим. Спасибо огромное, что
подожди,
вы с нами.
Ты уже все заканчиваешь?
Я уже все праздник. Заканчиваю.
А какой? У меня есть праздник, смотри.
Точно! Да, давай, давай, да. Арина решила бухнуть в прямом эфире, наконец-то.
Нет, нам нужно закончить первый сезон. Ты представляешь? Мы заканчиваем первый сезон, как круто.
Отлично.
Я надеюсь, что мы вернемся со вторым.
Да, кстати, кто спрашивал, когда мы вернемся, мы в сентябре в начале, плюс-минус там, как оно будет, да, разве точную дату пока не скажем, сами еще пока не знаем, завтра только на планерке узнаем. Вот. Чего? Бух? Yes, ура!
Ну, пока не бух.
Ну, давай, бух.
Но
давай, делай бух.
Есть.
225-й выпуск подкаста «Осторожно, утро!» Давай, 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 крути, крути, крути. Мысленно тебе помогу. С завершением этого сезона было круто. Всем спасибо большое за внимание. Любим, целуем, обнимаем. Давайте увидимся, услышимся. Подписывайтесь на все, что только можно, на социальные
сети. Да, мы есть во всех соцсетях. «Осторожно, подкаст» называются везде наши аккаунты. Слушать нас можно тоже везде. Например, вы соскучитесь, можете переслушать наши специальные выпуски или новостные. Недавно я это сделала. Есть мы ВКонтакте, на Spotify, на CastBox, в Apple подкастах, в Google подкастах. Ваня, получилось!
Давай, сгорла. Все, давай, мысленно с тобой. Давай.
Чин-чин.
Все, всем спасибо, всем
пока.
До свидания. Любим, целуем, обнимаем. И я ждал эту фразу очень долго. Адьюшечки.